Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Меня очень заинтересовала высказанная вами мысль о том, что нередко сегодня человек, размышляя или являя, как-то заявляя свою политическую позицию, такую общественно-политическую, что-то об устройстве общества, о власти в государстве, о том, какой она должна быть, возводит это к вопросу спасения души, спасения вечности, к вопросу сотериологии, то есть дает этому такое сотериологическое звучание и измерение, что то, как я, ну, скажем так, чаю, забочусь в своей жизни о будущем спасении своей души, это связано, зависит в какой-то мере от того, в каком государстве я живу, в каком обществе, какая у нас власть и так далее, если я правильно вашу мысль услышал. Вы сказали, что это для вас не вполне верно. Почему?
Ну, здесь вы, в общем, правильно услышали, хотя, наверное, знаете, здесь есть нюансы, да, вообще вот все.
Все сложнее.
Ну, не то чтобы посложнее, а оно, может быть, позапутаннее, я бы сказал, да, потому что, понимаете, вот, ну, допустим, вот, скажем, мы уже с вами как-то вспоминали, мне очень нравится «Вкушение кумиров» Семена Людвиговича Франка в книге, написанной вот болью, да, человека, пережившего 17-й год, есть пронзительные и очень актуальные строчки о том, как вот русская интеллигенция очень, ну или часть ее, по крайней мере, очень была настроена, так сказать, антигосударственно в свое время, и этот настрой был такой мировоззренчески светлый, как им казалось.
Это был кумир революции.
Да, это вот кумир революции, где Франк говорит о том, что вот нам казалось, я своими словами пересказываю, что вот все зло сосредоточено в царе, в жандармах, вот, и достаточно только это все уничтожить, и, собственно, жить станет намного лучше, и жизнь изменится. И дальше он говорит, что вот когда мы, ну, опять же, там немножко, может быть, более сложная мысль, но суть ее в том, что когда вот люди поняли, что это не так, было уже поздно, и, собственно, их же первых, кто все это начинал, кто готовил для этого какую-то базу и ценностную, и деятельную, вот этот кумир революции их же и снес. Да? И Франку повезло, он на философском пароходе, как его Сергей Сергеевич Харужий окрестил, уехал в 22-м году из России, а многим другим повезло меньше, да? Там отцу Павлу Флоренскому, например. Вот. Но, понимаете, когда сегодня при этом мне говорят люди, понятно, в другое время, в другой ситуации, что, вот скажем, мы там, ну, позиция отстаивания какой-то политического статуса кво у нас, это вот борьба со злом, и это главная борьба, то мне кажется, ну, а как же тогда вот эти наши дедушки, прадедушки, которые жили при другом политическом режиме и при нем же претерпевали мучения за Христа, стали новомучениками, и они не посвящали свою жизнь этой борьбе политической, и все-таки большинство новомучеников отказывались признавать обвинения, исключительно по которым их судили и приговаривали, да, именно политические, да, они не боролись, сознательно не боролись, они, в общем, другим занимались. Или при этом, знаете, с другой стороны, когда говорят, что нет, это не имеет никакого значения, если взять другую позицию, что это не имеет никакого значения, скажем, ну, те законы, которые принимаются государством, то есть с этим мне тоже нельзя согласиться, когда предлагают уйти в какую-то такую внутреннюю Монголию, с позволения сказать, духовную, да, и не обращать внимания, что это все не важно, ну, там, гей-парады не важно, что они тебе мешают, не нравится, не смотри, не хочешь, не ходи. Вот здесь, мне кажется, нужно какое-то трезвомыслие и какой-то некий баланс, да. И потом, может быть, я не прав, но я думаю, что все-таки еще есть такой индивидуальный трек, как сейчас сказали бы, наверное, человека очень сложно заставить заниматься какой-то деятельностью, если у него нет к этому склонности. да, вот, скажем, его религиозное самоопределение, глубинное и важное, оно, безусловно, там происходит у каждого человека, на мой взгляд, безусловно. Это то, что так или иначе оно произойдет и будет во многом определять его жизнь. Но будет он при этом там активистом социальным или не будет, вот помните, мы недавно с вами вспоминали добрыми словами заслуженно совершенно замечательного Юрия Анатольевича Шичалина, который был у меня в Парсунии. Вот у него же там был, в частности, пассаж, он понятно, что он про советское время говорит совершенно другое, но он говорит, что вот ему любая оппозиционность как-то была внутренне не близка, потому что он понимал, что бессмысленно в том положении, в котором он находился, там, возмущаться и бороться с тем, что он изменить не может. Но были при этом вещи, которые, на которые он, безусловно, мог влиять. Да, он мог стать, и он стал блистательным специалистом, филологом, классиком, философом, преподавателем, там, директором гимназии, открыл греко-латинский кабинет и так далее. Все это могло уйти в политический свисток диссидентства. Да? И вот его позиция, вот мне лично, например, близка, но я не готов сказать, что она единственная допустимая. Да? Вот для меня во второстепенном многообразии это про это. То есть я не считаю, что мы должны отвергать позицию Юрия Анатольевича, то есть укорять его за это, как же ты вот там в то время, как Сахаров там писал свое письмо. Да? Но с другой стороны, мы и не должны ее иконизировать, да, то есть объявлять ее такой вот абсолютной ценностью, единственно возможной позиции для христианина, такой аполитичной. Здесь могут быть разные. Вот для меня, вот, возвращаясь к фразе Викентия Леринского, именно в этом и состоит многообразие. Ну, так вот мне представляется.
Но вот та связь, та смычка, которая в дискуссиях происходит между вопросами общественного устройства и вопросами спасения души. Вот что об этой связи можно сказать? Ведь с одной стороны, мы вроде понимаем, что и часто говорим, что это о разном, что там нет такого политического строя, в котором христианин не мог бы спастись. А с другой стороны, мы также всегда подчеркиваем, что вера – это предельная идентичность человека, и вера – это не сегмент жизни, ну, скажем так, в идеале, а некий стержень, который насквозь пронзает, пронизывает все уровни человеческого бытия. И если вот все уровни, то тогда и то общество, та политическая система, в которой я живу, я стремлюсь, чтобы она была, ну, как-то освещена, согласована вот с тем, во что я верю. И тогда я к ней предъявляю какие-то требования, исходя из своей религиозной идентичности. Вот что вы об этом думаете? Насколько здесь... Что, здесь как здесь найти баланс, скажем так?
Вот его и сложно найти. Я не думаю, что есть формула баланса. Потому что, вот смотрите, вот если исходить из точки, в которой мы находимся, каждый из нас, да, вот мне там под 50, у меня есть какой-то жизненный опыт небольшой, да, есть мои взгляды, и я понимаю, что вот на мои отношения с вечностью политический режим, да, политическая ситуация в стране, она, в общем, особо никак не влияет, да. И я не вижу здесь какой-то вот прямой связки, да. Но когда я понимаю, что у меня, допустим, трое маленьких детей, да, и понимаю, что они могут жить в разном окружении, и это зависит в том числе от того, в какую сторону будет власть разворачиваться, что она будет считать приемлемым, неприемлемым по отношению к человеку, по отношению к вере, по отношению к гражданам, да, по отношению к обществу, то, конечно, это вот дает некую такую другую перспективу. Поэтому здесь очень многое зависит от того, какой мы решаем вопрос. Да? Вот. И есть вещи, которые действительно не влияют, а есть вещи, которые перспективно влиять будут. И здесь, наверное, можно и нужно сопротивляться каким-то проявлениям там, общественно-политического. Но вот две, наверное, как минимум, может, сейчас больше получится, важнейшие оговорки. Первое, нельзя, как замечательно мне сказал один священник в разговоре, когда я что-то сетовал там на жизнь, да, что нельзя исключить фактор того, что мы живем, факт того, что мы живем в падшем мире. И вот это вот стремление как бы облагородить жизнь вокруг, оно не должно распространяться или результироваться в появлении идеи построения земного рая. То есть как-то надо исходить из того, что это невозможно. И что мы вот этими методами, как бы и что бы мы ни меняли, мы не, этот рай не построим. Более того, Вот я немножко занимался, чуть-чуть совсем, довольно давно уже Савонаролой. Да, и знаю, что к нему есть разные отношения. Вот. Но, понимаете, вот Савонарола, что называется, в личном качестве, и Савонарола, который попытался изменить жизнь в городе, во Флоренции, это вот ну, две разных истории. Да? И очень быстро, когда это становится попыткой влияния на общество, вот эта изначально благородная идея и вот этот личный аскетизм и требования, они превращаются ну, в такую довольно тоталитарную историю, в том числе и потому, что Савонарола один, а вот рядом людей, ближний круг, он уже большой, и это уже не Савонарола, и там уже идет попытка, значит, понимаете, из невольника сделать богомольника. А это невозможно по известной русской пословице. Да? Вот. Поэтому есть вот эта вот составляющая, первая, как мне кажется, важная оговорка. Ну, вот, собственно, может быть, она же и вторая, да, что здесь вот мы должны понимать, что это неразрешимо, и нельзя построить, вот, решить все вопросы, и все у нас будет хорошо. Вот когда он говорит, вот мы там, если мы создадим... То есть мы должны понимать, что какие бы мы ни создавали внешние условия, это не превратит, допустим, граждан в глубоких, искренних православных христиан. Вот я о чем хочу сказать. Вот это очень важно. Потому что это требует личной духовной работы каждого конкретного человека. Да? И здесь вот как раз не государство, там, не общество, а здесь пастыри выходят на первый план. Именно пастыри, те, которые вот на исповеди, на скамеечке. Вот. С другой стороны, невозможно отменить и исключить из жизни ценностных ориентиров государства. И где, в какой области лежат эти ориентиры, если хотите, что государство использует для создания национальной там, государственной мифологии, а она нужна, да? Она вот тот самый клей, вспоминаем Мардашвили, который вот общество будет соединять, да, или как Ключевский писал, что не существует общество без идеи, любое общество само по себе уже идея, да? И вот какой будет эта идея, вот она будет идеей чего? Неких непонятных до конца, ничем не ограниченных, включая ответственность личных свобод, индивидуальных проявлений там, и так далее, или все-таки идеи там, ответственности, жертвы, если хотите, сострадания. Вот. Поэтому я, например, не вижу никаких проблем, если государство использует, вот в том смысле, в котором государство все использует, там, христианские идеи для ну, вот, в своих, так сказать, общественных каких-то вопросах. Другое дело, что проблема начинается тогда, когда мы начинаем думать, что вот если мы это используем, значит, у нас все вокруг станут или являются уже, или станут православными христианами. Нет. Это невозможно без личной глубокой работы. Вот. А вот вопрос, насколько человек, вот самый, который мы пытаемся с вами обсудить, насколько он должен этим заниматься, вот этот вопрос, мне кажется, остается все-таки на уровне призвания. Да? Кто-то должен быть преподавателем, а кто-то должен заседать в Государственной Думе. Понимаете? Потому что мы настолько вот, ну или часть из нас настолько смеется над всем там, чиновническим аппаратом, над чиновничьим аппаратом, над политиками и прочее. А мы задумались когда-то, что вот все-таки очень многое в том, как устроена наша жизнь, зависит от этих людей. Ну, смеешься, иди сам тогда сделай по-другому. Вот. Поэтому только смеяться или там издеваться здесь и много ума не надо, и от этого мало чего изменится.
Вот вы упомянули работу Семена Франка «Крушение кумиров». Любопытно, я сейчас вспомнил, что ведь в ней 5 глав, ну, 5 частей, и в первых 4 Франк последовательно развенчивает тех кумиров, которыми, по его мнению, жило его поколение, предыдущие поколения, кумир революции, кумир политики, кумир культуры, даже кумир идеи нравственного идеализма, то есть мысль о том, что вот можно так по-толстовски через какую-то проповедь добра сделать жизнь счастливой. Но 5 глава этой работы называется «Духовная пустота и встреча с живым Богом». То есть Франк, вот обращаясь к своей аудитории, говорит о том, что от такого общественного измерения проблемы нет иного пути, кроме как перейти к личному, внутреннему, тому, о чем вы говорите. И вот я подумал о том, что мы как-то часто иногда слушаем там, слова священников или епископов, и то, что вы сейчас говорите о том, что вот есть ну, какая-то, может быть, иерархия смыслов, иерархия каких-то уровней, и вот личный внутренний уровень, он, безусловно, более ну, какой-то фундаментальный, чем пространство общественного, просто потому что там человек глубже и сам с собой решает, как ему быть, каким ему быть, может себя исправлять и через это на что-то действительно влиять. Но вот не только сегодня. И часто это воспринимается как такой уход от ответа, уход от общественной повестки к каким-то вот таким более религиозно-проповедническим вещам. Но вот даже Семен Франк, выступая перед аудиторией своих слушателей, именно к такой логике и призывает, разобравшись с кумирами общественно-политическими, где искать выход, где искать путь. Путь только во внутренней работе, во встрече с живым Богом, что не совершается иначе, как в сердце человека.
Да, вот, собственно, мне кажется, очень точно вы передали то, что я пытался сказать, и здесь, безусловно, вот это соотносится с тем, о чем говорил Франк, писал. Я именно это тоже имел в виду. И хотя здесь, повторяю, есть такие сложные взаимосвязи, но еще раз хочу сказать, что есть еще, вот если переходить на язык психофизиолога, все-таки есть еще доминанта у человека. И вот его религиозное измерение, будучи самым глубинным, безусловно, да, но он при этом верующие люди могут быть там врачами, музыкантами, президентами, учеными, журналистами и так далее. И это тоже некое измерение, которое вот, ну, это вот некое пространство свободы, да, пространство, если угодно, второстепенного в этом смысле. Оно второстепенное с точки зрения предельного выбора, но оно важно, и оно будет определять вот жизнь человека в этом земном пространстве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот если эту тему продолжать о, скажем так, общественном определении христианина, о том, какой работы, какой профессии, каким служением заниматься. Недавно в программе «Парсуна» с отцом Константином Кобелевым вы это обсуждали, тема о том, что встречается мнение такое, например, что христианин вообще не должен работать, ну, например, в полиции. И уж тем более в контексте разговора с отцом Константином как тюремным священником. Это было важно, допустим, в охране, да, во внутренних войсках, как это называется. И действительно такая вот позиция есть, что связано с тем, что это работа как бы репрессивных органов, связанная с каким-то ну, насилием, ограничением другого человека, его свободы и так далее. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это, конечно, как какая-то какие-то, в общем, какая-то ерундистика, потому что, конечно, ну, очень мало есть профессиональных. Вот, если они вообще есть, да, мне кажется, то, что христианину не показано то, что лежит в области ну, очевидного криминала и каких-то совершенно безнравственных, очевидно безнравственных вещей. Но все это как-то ну, все-таки за пределами какого-то здорового профессионализма нормального находится. А все остальное, мне кажется, что это ну, как-то уже какие-то натяжки. Хотя понятно, что многие люди вот в 90-е годы, по крайней мере, и мы это знаем на примере там, актеров-музыкантов в первую очередь, да, которые вдруг чувствовали, как им казалось первоначально, несовместимость обретенной веры вот, с профессией. Да, и кто-то терзался, кто-то бросал профессию, кто-то переставал терзаться, кто-то терзается до сих пор. Вот, но вот вывод, который делает большинство людей, пытающихся как-то вот обрести духовное измерение жизни, мне кажется, он заключается в том, что вопрос не в том, чем ты занимаешься, да, а вопрос в том, как ты живешь, чем бы ты ни занимался. человек может духовно погибнуть и в монастыре, вот, и спастись, будучи там рок-музыкантом. Вопрос в том, что он делает, как ему в этом мире живется, и он может испытывать некое напряжение между этими двумя мирами, вот в чем, например, признавалась Гриппина Аркадьевна Донцова, Дарья Донцова, которая была у меня недавно в Парсуне, но она продолжает там жить, и, возможно, это вот и есть тот ее верный путь, вот, который ей Господь уготовил, и вот это там жало в плоть, о котором апостол Павел писал, да, у каждого свое, оно может быть и физическое, и не физическое, но странно думать, что вот ты должен пытаться его избегать, нет такой задачи. Избежать вот этого напряжения, да, в падшем мире, как это невозможно. Вот. Но поэтому мне кажется, что все эти разговоры, верующий не может быть полицейским, то есть полицейскими должны быть что, атеисты, да? А в чем смысл этого, так сказать, посыла, почему, в чем, так сказать, великая сермяжная правда? Не понимаю я, честно говоря.
Еще к одной теме обратимся, не можем мы сегодня об этом не поговорить. В ближайшее воскресенье, один из величайших церковных праздников, Пятидесятница, День Святой Троицы, как говорят, день рождения церкви. Вот почему его днем рождения церкви называют?
Ну, потому что мы говорим о сошествии Святого Духа на апостолов, да, о том, что вот, собственно, с этого момента начинается уже самостоятельное, если можно так сказать, жизнь земной церкви. Вот. Ну, понятно, что это тоже некий символ такой в данном случае. Вот. Но, конечно, это, безусловно, для евангельской истории, для новозаветной истории, это такое важнейшее событие, поэтому это такой очень значимый церковный праздник. Ну, собственно, как любой церковный праздник, да, который нас обращает к каким-то библейским и вечным смыслам. Ну вот в данном случае мы недавно мы с вами вспоминали вот Вознесение Спасителя, да, в нашем, по-моему, прошлом разговоре. Вот сейчас мы говорим именно о вот, сошествии Святого Духа на апостолов, вот, об этом важнейшем событии, которое открывает, если хотите, говоря таким, может быть, чуть-чуть кондовым языком, новый этап в истории и в жизни церкви.
Я помню, как, ну, мне почему-то запомнилось, что священник Павел Флоренский в своей книге «Столпы утверждения истины» несколько так сетует на то, что мало внимания, что называется, уделяется Святому Духу в богословии, в какой-то в церковных разговорах, в церковной среде, с одной стороны. И вот мало, должно быть больше. С другой стороны, множество пастырей и других богословов, философов, когда принимаются говорить, писать о Святом Духе, всегда сразу оговариваются, что эта тема может быть наиболее таинственная, в том смысле, что «а что мы можем сказать?» Тут любое слово рискует быть ну, каким-то и профанирующим, и упрощающим, и уплощающим, и даже попытка выразить невыразимый не всегда удается. Вот вам какая из двух, ну, скажем так, точек зрения ближе?
Ой, вы знаете, я не беру здесь как-то вот это точно находится вне той области, в которой я хоть что-то могу сказать. То есть, что там можно сказать, но иногда лучше жевать, чем говорить. Я вот, правда, мне кажется, что это уже вопрос такого особого, сугубого богословия, которому я просто не дерзнул бы сейчас что-то на эту тему выдавать.
Ну, тогда пускай это останется такой фигурой, если угодно, умолчания. Вот, а все наши слушатели и мы тоже, как кто готов, кто чувствует в себе потребность, можем просто быть в церкви, в храме в ближайшее воскресенье, и помимо слов, а живым участием, живым приобщением к празднику церковному и к молитве, и к литургии, что-то для себя, может быть, глубже осознать, понять, увидеть, прочувствовать о церкви, о Святом Духе, о дне рождения церкви и на нашей вере, о которой мы сегодня много говорили. Спасибо огромное, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня был с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.